14:05, программа «Особое мнение», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом, и сегодня у нас со своим особым мнением журналист Владимир Прохоров. Добрый день, Валерий Борисович.
Добрый.
И сейчас я вот вас называю журналистом уже, даже в профессиональном понимании это вот именно так и есть. Насколько я понимаю, совсем недавно вы выступили в Союз журналистов Пермского края. России.
Ну, скажем так, член Союза журналистов.
Да.
Что побудило? Это, наверное, будет правильно.
Что побудило-то?
Ну, во-первых, нужен какой-то статус в моем нынешнем положении. И, скажем, вы знаете, вот недавно я слышал одну версию того, что Навальный не мог опубликовать свое расследование по Генеральной прокуратуре, потому что он и не депутат, и не журналист. То есть статуса ему не хватило. Ну, не хватило статуса, давайте. Поскольку тоже приходится иногда заниматься, ну, скажем, не такого уровня вопросами, но тоже связанные с коррупционной какой-то составляющей, то статус в таких делах — дело важное. Член Союза журналистов — это, в общем, статус. Да и Союз журналистов, я считаю, что свой статус повысил и должен еще и повышать, потому что его, конечно, не президент возглавляет, как Народный фронт, но это очень большая организация, и, судя по вчерашней пресс-конференции президента, ну, в общем, журналисты — достаточно внушительный отряд общества, я бы сказал.
А вы смотрели вчерашнюю пресс-конференцию?
Ну, я не президент, у меня столько сил не было все-то выдержать, но местами-то смотрел, потому что хотелось узнать что-нибудь новое от первого лица страны. Поэтому смотрел, да.
Что больше всего впечатлило, если впечатлило?
Ну, президент, по крайней мере, мне показалось, и у меня создалась уверенность в завтрашнем дне. Хотя президент говорил, что дно у нас сегодня. Самое главное, даже не то, что он отвечал, как бы он мастер ответов-то. Но я просто смотрел вопросы, у меня не сложилось впечатление, что это все-таки была пресс-конференция. Это такая встреча начальника с народом, потому что вопросы-то были не журналистские, а, скажем, какие-то лоббистские. Ну, скажем, не уменьшится ли гособоронзаказ в Туле? Верните кортики морским офицерам. Ну, вот от кортиков до котиков, да, как бы, я не увидел, откровенно говоря, профессионализма большого в вопросах. Ну, может быть, вот за исключением одного-двух. Но даже РБК и то, значит, ничего лучшего не мог спросить, как является ли некая Екатерина Тихонова дочерью президента. На что президент спокойно ответил, что он гордится своими дочерями. И вообще о семье не разговаривает. Ну, правильно совершенно ответил. Каков вопрос,
таков ответ.
Таков и ответ. Понимаете, когда журналист спрашивает кого-то о чем-то, он для начала сам понимает, что к чему. А тут такая ситуация. Вот кто-то спросил про эту систему, Платон. Ну, Путин подробно и объяснил, так как он это видит. А дальше-то вопросов по этому поводу ведь не было. То есть это как бы, ну, вопрос-ответ, короче, поиграли. А Путин переигрывает этих с позволения, ну, не с позволения, они, конечно, журналисты, но...
Но тут же вот система, один вопрос, и второго-то тебе не дадут уточняющего.
Да, там даже дело не... Да, конечно, ну, эта система, понятно, но ты задай такой вопрос, чтобы человек и на него и ответил, или ушел, потому что иногда достаточно вопроса, чтобы все понять.
Ну, вот. Мне кажется, и там ведь готовят эту историю, и очень серьезно.
Да дело даже не в этом. Все истории готовят, но когда Путин был в Штатах, я видел его интервью американскому телевидению. Он, кстати говоря, тоже прекрасно держался в этом вопросе. Он на самом деле умеет это делать. Умеет. И уходить от этого ответа, и обходить этот ответ, и прямо иногда ответит. Он, я чувствую, так сказать, тактику дзюдо на этой поляне, ну, вопросы-то были жесткие, и они раскрыли человека, что он может на них отвечать, и как он это делает. А здесь, ну, спросили про кортики, он ответил, офицерам кортики вернем. Ну, электорально. Но для меня ничего нового не прозвучало. Единственное, что вот во всей пресс-конференции было сказано, что у нас, что народ будет беднеть. Народ будет беднеть, а за инфраструктуру будут брать. И государство будет брать, и все, кому не лень, видимо. Поэтому надо затягивать пояса и в плане общем, и в плане качества жизни. Это безусловно, потому что, ну, да и все это понимают, там даже объяснять ничего не надо. И, в общем, это прозвучало. Но я думаю, что будет еще тяжелее, потому что, потому как, какие готовятся моменты, вот, в частности, будем платить какой-то некий процент от того, что будет нам показывать электросчетчик, мы будем платить
за
сети, как будто этого еще уже не было в тарифе. Значит, завтра то же самое будет с газом, потом с печными дымоходами, потом с воздухом. Это в России, так сказать, бывало, проходили мы это, и налог с печных труб – это как бы классика жанра, фискальной составляющей нашего государства. Ну, понятно, почему все это дело происходит. Потому что все на нефти, все на игле, а иглу нам обламывают, ну и нас вместе с ней.
Нет, тут кто-то рассказал, не помню кто. Сейчас, говорят, идет такая усиленная проверка возможности установки генераторов, ну и остальных каких-то таких локальных сетей на многоквартирных домах. Я думаю, что это из той же категории все. Ну, то есть они проверяют возможность подключения конкретного маленького дома.
Кто-нибудь вообще представляет, что такое генератор? Там это военная станция, генератор дизельный, дизель-генератор военный. Это вот это такой прицеп, чтобы выдать напряжение и мощность эту выдать на дом. Представляете, сколько это? Это киловатт, наверное, там 500. Какой генератор? Тут он, и представляете, он же, это же двигатель дизельный. Он еще ведь и орет. Поэтому надо же понимать, что будет происходить в городе, если начнут работать дизель-генераторы. Причем ночью тоже свет ведь нужен, правильно? Поэтому я себе плохо представляю всю эту ситуацию. Честно говоря.
Не знаю, может быть, собака и брехала. Я ее не проверял на это. Но вот, возвращаясь к президенту, есть буквально последних недель событий, да?
Ты что возвращаясь? Мы не уходили от него.
Да, мы куда от него денемся? Президент наш, мы рядом с ним. Уже все равно по одному пути придется идти, если только страну менять.
Не совсем. Я думаю, что президент, в общем, если он же понимает, что происходит, поэтому, и он самое главное понимает, что, с одной стороны, когда тут пояса затянуты, и вообще все не очень хорошо, скажем, в экономике, то мускулы-то демонстрировать, в общем, тоже надо с умом, да? Ну, я надеюсь, что мы на несколько фронтов не будем воевать.
Тоже надеюсь на это. Ну, вот смотрите, на той же пресс-конференции он похвалил там метростроителей наших, да, сказал, что вот все замечательно. Это что означает, что он и губернатора поддержал?
Слушайте, ну вот есть разные совершенно вещи. Вы что, всерьез думаете, что когда в 35-м, что ли, году сюда завод имени Сталина переводили, кто-то думал о первом секретаре обкома, что ли, даже в то время? Нужда была, и перевели. Нужда появилась в двигателях. И есть база, которая благодаря рабочим и конструкторам была сохранена в Перми. Ее ведь, ну, сколько мотали-то Свердловский завод. Да? Это сохранено было. Это оказалось единственным местом, где это можно было возобновить. Причем здесь губернатор?
Ну, вот вспоминайте его встречу с президентом. Он, президент, судя по, значит, выложенной стенограмме, он говорит вначале, ну, по Народный фронт я вам не буду напоминать про наши договоренности, дальше все обрывается, и дальше идет доклад по как раз тем самым...
Мне кажется, дальше все и оборвалось. Там дальше все было не то, что не печатано, но не напечатано. Там, мне кажется, многоточие было, потому что это достаточно закрытые вопросы. На самом деле, ну, губернатор должен обеспечивать инфраструктуру здесь для предприятия. А технические и так далее вопросы, это не вопросы губернатора, это вопросы главного конструктора, там, директора завода и вице-премьера Рогозина. Это вот в этой ситуации, ну, насколько я понимаю эту схему. А что касается, даже если бы тут был, значит, не Басаргин, а там Пупкин, какая разница? Вообще, это очень мало, это касается края только в том смысле, что сюда пойдут большие деньги, идут уже. И они превращаются в какую-то добавленную стоимость, люди делают работу, получают зарплату, идут налоги. Вот в этом смысле это касается территории. На самом деле, все остальное территории касается постольку поскольку.
Давайте.
Кстати говоря, из Перми ни одного вопроса не было задано по этому, даже по этому поводу.
Но, тем не менее, про Пермь вспомнили.
Ну, слава богу.
Не было вопросов. Но...
Губернаторы приходят и уходят, их советники по политическим вопросам уходят и остаются, а Пермь будет, пока мы будем точно... И будет после нас. Поэтому
давайте к многоточию вернемся. Вот, значит, начало встречи. Я не хочу вам напоминать про наши договоренности по поводу и переговоры по поводу, вот, значит, Общероссийского народного фронта. И дальше многоточие. Что стоит за этим многоточием?
Я не знаю, что там,
ну, на ваш взгляд,
за многоточием. Значит, ситуация, на мой взгляд, следующая. Государство большое, рыхлое, возглавляют регионы губернаторы, за которые нужен глаз да глаз. Одной структуры, я имею в виду федеральных округов, наблюдения за губернаторами мало, потому что они могут и спеться. Это, грубо говоря, вертикаль. И тогда образуется еще одна вертикаль, которая как бы превращается... на местах в горизонталь, если можно так выразиться, ну, такая, знаете, теория относительности, вот, которая как бы перепроверяет, вернее, со своей стороны, бельмо в глазу у губернатора. Почему? Потому что она имеет свои каналы доставки информации о событиях, которые происходят на местах, практически напрямую в администрацию президента, которая как бы и оценивает то, что им округ говорит, то, что губернатор говорит, и то, что Народный фронт говорит. И есть еще несколько структур, которые как бы тоже государевые, они тоже достаточно вертикальны, которые и отсюда появляется какая-то картинка. Достаточно полное. Так вот, понятно, что и губернатору, и я бы даже думаю, что и округу совсем не безразлично, как подает информацию еще какая-то структура третья, да? Причем структура как бы не чиновники, как-то они живут там сами по себе, да? И поэтому они, естественно, хотят контролировать, что это идет. Раз они хотят контролировать, они должны посадить туда своих людей. Из-за этого сыр-бор. И получился. А ни местному народному фронту, ни тем более Москве совершенно, да я должен сказать, что и администрации президента, контроль над народным фронтом или какой-то структурой, которая тоже доставляет информацию на президентский уровень, им совершенно не нужно, чтобы это было замутнено, потому что иначе какой смысл был тогда его создавать? Но на местах этого не то чтобы не понимают, а хотят, ну, как обычно, приватизировать все, что, грубо говоря, может иметь существенный момент. Отсюда и вот эта суть конфликта. А как уж конфликт разрешился, то разрешился он в двух ипостасях, скажем, да? То есть президент говорит, с одной стороны, вы, губернаторы, не трогайте народный фронт, я должен знать, что вы там творите-то. Вот губернаторы кивают головой, а что им остается делать-то? С другой стороны, президент говорит народному фронту, вы там не раскачиваете государство-то, я имею в виду государственный аппарат, потому что кто-то должен не только воровать, но что-то и делать. Поэтому давайте жить не то чтобы дружно, но параллельно. В Пермском крае опять не поняли. Мне так показалось. Опять не поняли президента. Хотя это вроде бы налицо. Нет, пошли окольным путем. Типа администрация не лезет в Народный фронт. Но вот сами члены там Народного фронта, они ходят в суды, там, туды. Фу ты, Господи, хотел.
Туды-суды.
Да, туды-суды, этого достаточно. Да-да, других букв не будем применять. Вот. И кончилось это естественным образом. Когда приехал начальник этого Народного фронта, господин Бричалов, что ему нам разбираться там с судами, тудами? Он взял их всех и выгнал.
Причем с интересной формулировкой.
За дискредитацию, да, правильно. Правильно. А за что ему было выгонять?
Ну, а дальше-то началась буря в стакане.
Она и была бурей в стакане.
Она и до этого шла. Но причем, как бы я вот наблюдал, да, на эту бурю в стакане, не гнушались одна из сторон, допустим, да, ну, или там, как говорят, люди, приближенные к императору, вот, значит, не гнушались тем, что просто стояли явную ложь, в общем, откровенную ложь.
Ну, вот вопрос тактики лжи или правды, это вопрос культуры этих людей. Но если люди всю жизнь там врали сами себе и людям, я имею в виду там, так условно говоря, там, в профсоюзном движении, это что, кроме вранья-то из себя, когда представляла, вот, то они так работают, они так живут. И там единственное, конечно, тетеньку эту заманили в эту ловушку, которая возглавляет там движение многодетных. Ну, она по своей... Ну, любая многодетная мать проста, должна быть в общении и искренне, и предана делу. Ну, вот ее и предали делу. То есть через нее там начали вести переговоры, чем, наверное, воспользовались, я думаю, что воспользовались пранкеры и так далее. Помните эту историю, где там разговор якобы члена чиновника какого-то из федерального округа и этой гражданки Ермакова, кажется, ее фамилия.
Угу.
Вот,
он же потом сказал, что это не мой разговор.
Так это, возможно, и не его разговор, но она ведь сказала фразу про второй белорусский фронт, которую я понял как о наличии некого параллельного второго фронта в этом народном фронте. Короче говоря, это все возня в песочнице, это все споры между родственниками, причем близкими, вот, за право первым подойти к уху президента. Но на самом деле, мне кажется, там все четко и ясно. У президента есть левое ухо, есть правое ухо. Он тихонько слышит.
Есть средний глаз.
Есть средний, не знаю.
Переоткрыться ведь можно.
Да.
Ну, вот вы сказали про белорусский фронт. Но там есть действительно вот люди с белорусскими фамилиями. Значит, вокруг этих людей с белорусскими фамилиями начались...
Почему с белорусскими?
Ну, почему-то мне кажется, что ИЧ...
Маркевич?
Это... Ну, да.
Западноукраинская абсолютно.
Западноукраинская.
Да, есть там, есть...
Ну, может, и западно-белорусская.
Ну, возможно. Мы сейчас не географию же изучаем.
Ну, в общем, вот вокруг этих людей с этими самыми фамилиями оттуда начались, в общем, достаточно серьезные скандалы. То есть, ну, просто откровенно такие серьезные скандалы. На мой взгляд, не всегда, конечно, корректные с той точки зрения, что... У нас...
А в чем они серьезные-то?
Ну, открываются какие-то материалы, там какие-то публикуются, какая-то переписка. Ну, это, правда, немножко, мне кажется, противозаконно.
Я не знаю насчет...
Хотя, если выявится потом в процессе, что есть какое-то преступление, тогда это можно будет уже считать
вот,
законом.
Вот это предмет для обсуждения. Значит, все эти разговоры о сексуальной ориентации или, скажем, чиновников губернатора, его там советников или кого, это как бы все хорошо, но в пользу бедных. Потому что для меня, скажем, совершенно четкие есть критерии. Есть нарушение закона или нет? Если нарушение закона есть у человека, значит, надо его проверять, а потом привлекать к ответственности. Если хочется показать, что вот он такой-сякой, то, на мой взгляд, это ни о чем. Потому что и в некотором роде даже вредно, потому что это затеняет и затуманивает реальные процессы, которые эти люди делают. А реальные процессы, на мой взгляд, заключаются в том, чтобы, используя властные ресурсы, подешевле ухватить и потом получать на этом прибыль. Вот, на мой взгляд, суть действий, значит, определенных людей, близких к губернатору. Я не знаю, так сказать, обманывают они губернатора или там не обманывают, он это дело санкционирует. Это в любом случае плохо, потому что если они его обманывают, значит, он некомпетентен. А если не обманывают, значит, он должен уйти тем более.
Значит, он в сговоре.
Ну вот, так вот это и надо выяснять. А, значит, все эти смс-ки игривые и так далее... Ну, на мой взгляд, это не дело. Короче говоря, это вот не по сути это называется. Поэтому я свое мнение высказал там, в Фейсбуке, и оно заключается в следующем. Хватит этого человека хватать. Не знаю, можно ли в эфире это слово называть.
Наверное, не надо.
Надо брать за это место.
И... Все и так поняли.
Да, все и так поняли. А хватание там, все, баловство. Баловство, это в песочнице все.
Ну вот дальше пошла ответка, которая так называется, да, на профессиональном жаргоне. Пошла ответка, которая тоже вот в Пермском крае в таком каком-то дешевом варианте, и извиняюсь перед коллегами, хотя могу, наверное, давать такую оценку. Я просто не помню. То есть это вот ответка на уровне не просто сам дурак и не на уровне горбатый, вот, а где-то, ну, еще ниже. А это зачем?
А это за тем, что это же в средствах массовой информации проходит. А это за тем, что они считают, что такой народ. Вот нам знаки подают на рекламу, что ли? Или
нет,
на
это нам осталось ровно одна минута до федеральных новостей.
А, извините.
То есть они считают, что народ настолько
да?
туп,
да?
что вот они вот это
да.
вот все...
Да? А ради чего еще?
Ну, это же это тогда опять-таки это ответка, которая доказывает, что, собственно, тот человек, который ее заказал, вот к этому народу так и относится.
Так и есть.
Так это же самого себя высечь.
А почему?
Ну, потому что, ну, же, ну, идиотов-то ведь нет в Пермском крае. Если на они самом... есть, то они, конечно, все на одном определенном месте
находятся. На самом деле идиоты есть везде. И есть люди, которые, как бы, и на них расчет. Это люди, не имеющие мощной какой-то культурной базы, образования и так далее. Они верят всему. Да, вот они так живут. Это шоу для них вот такое низкопробное.
14 часов 34 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Владимир Прохоров. И мы говорили вот в частности про ответки, которые появились в некоторых средствах массовой информации. И ответки низкопробные. Ну, это я могу в том числе как заместитель представителя Союза журналистов там говорить, да? Вот. Давай какую-то профессиональную оценку.
Потому что вернее, кассеты журналистов. Рядовой.
Вот. Но эти же ответки кто-то озвучивает. Это же люди, которые отсюда ведь никуда не уедут, они останутся жить в этом Пермском крае, а война закончится.
Ну, тут есть два аспекта, на мой взгляд, которые надо, вот, возможно, профессионально обсудить. Я не исключаю, кстати говоря, и на должно, может быть, и будет высказано и мнение президиума Союза журналистов по этому поводу. Во-первых, эти вещи делаются в СМИ, так или иначе аффилированных господину Маркевичу, по крайней мере, в историческом плане. Вот. Во-вторых, они, ну, в общем, на хорошем счету у администрации губернатора, которая, так сказать, это видно из договоров, или из договоров по финансированию этих СМИ. Следовательно, все вот эти вещи делаются на бюджетные, ну, так или иначе, деньги. Это неправильно, на мой взгляд. И это как бы об этом чуть позже. А второе, надо понимать, что люди, которые это делают, ну, как, мне, конечно, я не то, чтобы я внимательно смотрю за этим, но надо понимать, что, мне кажется, принципы журналистской диеты здесь нарушены. И, следовательно, встает вопрос и об этических каких-то вещах, и о профессионализме. В этом плане работают ребята, которые вышли и из Рифея в том числе. Я хорошо знаю, и мне казалось, как говорит наш президент, мы вас этому не учили. И они должны понимать, что все приходит и уходит, а репутация, она либо есть, либо нет. И это может сказаться на их последующей журналистской карьере и вообще жизни. Я хотел бы, чтобы они это понимали. Вот, это первое. А возвращаясь к бюджетным деньгам, которые идут на СМИ. Вот сейчас эта дискуссия, она, кстати говоря, в самом разогретом виде.
Там, насколько я понимаю, схема-то как раз была придумана Маркевичем. Слушайте, и вот эта схема, значит, она продолжает работу.
Значит, вот смотрите, какая ситуация. Раньше договоры со СМИ на основе там конкурсов там и так далее, там все что угодно можно было придумать, заключала администрация губернатора. Теперь, ну, по крайней мере, в 2015 году администрация губернатора заключала договоры, в лице господина Маркевича, с так называемыми операторами, которые на поверку и при ближайшем рассмотрении оказались возглавляемыми и учрежденными людьми достаточно.
Ну, так будем говорить, аффилированными.
Я бы даже сказал, очень близко стоящими к тому же самому господину Маркевичу.
Вы можно назвать, если у Уралинформ ТВ, это, по-моему, его мама.
Да бог с ними, сейчас даже не в этом. Весь вопрос заключается в том, были ли они, ну, грубо говоря, получали ли они какие-то деньги с этого. Тогда и будем разбираться. Сейчас речь не об этом, сейчас о схеме. На самом деле, вот как ни крути, такая схема, которая действовала в этом году, она более удобная для изъятия денег выгодоприобретателю. Но суть схемы, что то, что это и одна. Деньги распределяет администрация губернатора. И вот показательный разговор был в ЗС по поводу денег. Скажем, Корсун из Компартии говорит, убрать все деньги от СМИ. Ну, мне его позиция понятна, потому что тут ему не обламывалось. Тут его никто в расчет не принимал. Значит, госпожа Закирова, это директор департамента, кажется, по связи с общественностью, говорит, ой, деньги убирать нельзя, сокращать нельзя, потому что районки умрут. И депутаты говорят, так действительно, умрут же районки-то, если денег не давать. На самом деле районкам там достается, как вы понимаете, 0,3.
Нет, ну тут на самом-то деле, смотрите, вы правильная ситуация.
Все правы. Но...
Вопрос, для какой цели деньги даются?
Конечно. И у меня простой вопрос. Вот во всех этих схемах, во всех, при чем здесь администрация губернатора, скажите мне? Если надо поддержать районки, давайте сделаем программу, как это называется, там...
Ну, господдержки.
Господдержки районкам, и будем им выдавать.
Исходить будем из простых вещей, из права человека на информацию.
Я сейчас не о регламенте. Это регламент можно создать, кому и за что, собственно говоря, давать деньги.
Нет, я просто нашим слушателям поясняю, почему важно сохранить районки.
Да, важно сохранить на самом деле все СМИ. Я имею в виду, по крайней мере, общественно, социально и по-другому, в другом плане значимые. Но тогда у меня простой вопрос. Если их надо сохранить, это одна задача. А если задача, чтобы администрация разделяла деньги, другая задача. У меня простой вопрос. При чем здесь администрация? Это наши деньги, деньги налогоплательщиков. Они, наши депутаты говорят, надо поддержать СМИ. Ну, слава богу, так поддержите. Каким образом? Да очень простым. Либо целевая программа поддержки СМИ, либо, значит, каким-то другим, но я имею в виду законным образом. Теперь кто будет определять, сколько кому чего? Ну, для этого есть профессиональное сообщество. Тот же Союз журналистов, например, да, который, ну, я не говорю, что президиум будет определять, но он может создать некую комиссию там, и так далее, и тому подобное. Масса способов. Но это будет определять профессиональное сообщество, которое...
Или хотя бы при участии профессионального сообщества.
А мне кажется, тут не при участии, оно и должно определять. Вот есть положено там, сколько там, 180 тысяч миллионов, или там, неважно какая сумма. Взяли и распределили. Но надо разработать регламент. Максимальное, минимальное, что кому, чего и как. И тогда по этим регламентам, и совершенно ясно, открыто и прозрачно, будет идти распределение денег. Мне могут сказать, что вот там будет влияние, коррупция и так далее. Но оно все равно, вы же понимаете, это же разные люди. Это президиум, это ну, минимум 9 там, или 11 человек. Ну как, они же все понимают, что происходит. Они же понимают, кто кого двигает и куда. И там возможны столкновения? Возможны. Возможно, что кого-то подмажут из членов президиума? Да, возможно. Но сейчас-то вообще не ясная ситуация. Сейчас кто что командует, кто деньги куда дает. Все понимают, что это делает кто-то там в администрации. Даже сам Анатолий Юрьевич Маховиков сказал, что мы не можем сократить сейчас расходы на СМИ, потому что у нас выборный период. Объясните мне. При чем здесь выборный период? Выборный период...
Какое отношение администрации имеет к выборам?
А сейчас объясню, какое. Выборный период – это там платят кандидаты за свои. А что такое деньги и бюджет? А я вам могу сказать, что это такое. Это административный ресурс. То есть и очень коррупционно емкий. Почему? Потому что некий кандидат может не платить напрямую в СМИ, а может занести, грубо говоря, в администрацию конкретному человеку, и тот будет давать команду СМИ, значит, продюсировать этого кандидата за бюджетные деньги. Вы понимаете, что происходит? Так оно и было, причем и в той схеме, и в этой. Я имею в виду и до Маркевича, и при нем. Вы понимаете, какая ситуация? Поэтому я и предлагаю максимально... транспарировать, что ли, то есть сделать максимально прозрачным это распределение. Единственное, что может остановить это движение к прогрессу, это вообще отсутствие денег как таковых, потому что я посмотрел по бюджету, какую цену нефти они закладывают, ну, грубо говоря, в основание расчетов, я должен вам сказать, что они попали, как мне кажется, рублей на 30 за баррель. Или за бочку, как у нас ее называют. Поэтому вообще будет ли что-нибудь там для СМИ, тоже, кстати говоря, большой секрет. Ну, не секрет, а вопрос, по крайней мере.
Ну, по крайней мере, ясно, что эту схему действительно надо менять. И надеюсь, что депутаты... в конце концов, это услышат, хотя им же сказали, что у вас же впереди выбор. У вас же впереди выбор, ребята.
Конечно же. И все они, как зайчики, значит, голосуют, как им говорят, потому что им втирают, что там, смотрите, мы там... Ну, короче говоря, их тоже некоторым образом, как мне кажется, шантажируют чуть-чуть.
Опять возникла тема зайчиков, это опять тема Белорусского фронта. Ладно, мы заканчиваем на этом. Всего доброго. Это было «Особое мнение» Владимира Прохорова. Оставайтесь на 91.2 FM.
Да, время летит быстро.